Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 17 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины. Есть ощущение некого возвращения. Ощущение исхода некого из Москвы не было, а возвращение, ощущение есть. О чем это говорит? Это говорит о переполненности нашей чаши, чаша нашего терпения и всего остального. Ребят, ну, для того, чтобы массово возвращаться, нужно массово уезжать. А вы массово не уезжали никуда, но при этом решили возвращаться. Только что 182 тысячи, а уже 193 тысячи. Автомобили в Москве. Скорость движения 53-53 километра в час в центр, с центра. То есть в город, из города. Уже одно ДТП с пострадавшими. Не становится, по ощущению, меньше транспортно-дорожных или дорожно-транспортных работ. Сейчас 650-662 перекрытия. Ну, это суммарно согласованные, не согласованные. Мы не согласны одинаково и согласованными, и не согласованными. И поэтому, в общем-то, нам плевать насчет их согласованности. Важно, что их много. Их правда много. Да. Ладно, я согласен, хорошо. Давайте. Кофеек какой-то жидковатый, честно скажу, делает наша машинка сегодня в честь понедельника. И здесь тоже экономия какая-то. Поэтому нужна дополнительная пилюля сразу, без всевозможных ожиданий и без всего вот этого, правильно? Вы прослушали саундтрек работы «Джедайского меча». Алексей Николаевич Ивав, слушатель, который наш слушатель, Владимир Бес, 13-й с нами. Кисточкин, Фондорин, Седой и Галина, доброе утро. Слава Истринский, Слава Истринский, Роман Ясенева, Антон Кустов и Вовка, а также лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК бот латиницей. Как слышится, так и пишется. То есть слитно. Железнодорожник, доброе утро и вам тоже в нашем телеграм-бот-мессенджере. Бинго, доброе утро, Иволдер, Аркадий. Тоже только что подключились. Страшная авария произошла в Подмосковье на 16-м километре автодороги М7 в Волгу. Один человек погиб, и пятеро, включая двоих детей, пострадали. Предварительно произошло попутное столкновение «Лада Ларгус» и машины дорожных служб. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Хотя что здесь устанавливать? И так все понятно. Левая полоса без оповещения. Без достаточного информирования участников движения в левой полосе идет медленный, примедленный автомобиль. Вот только что на ваших глазах я все установил, все обстоятельства. И тут же, это вчера кто-то в нашем уютном чатике автоводительском, автоводитель чат, чат пришит к телеграм-каналу «Аутоводител». И тут же Петр Крохин в продолжении этой темы, потому что я объявил неделю... неделю... Как бы это назвать? Нет, это не партизанские выступления и не партизанская война. Это просто попытка разобраться, что же нам с этим делать. Неделя, что же нам с этим делать. Вот так оно называется. Что же нам делать с этими оранжевыми убийцами? Большими, тяжелыми, очень твердыми, очень массивными. И о них постоянно убиваются люди. Статистику нужно еще посмотреть по этому поводу. И тут же Петр Крохин отвечает. А вот вчера на СВХ в сторону области, по-моему, тоже... Нет, между Перово и Выхино тоже была серьезная авария. РАВ догнал оранжевого водительской стороной. Разворотило все наизнанку. Водителя уже увезли, не знаю, в больницу или... Ну, в любом случае, в больницу, даже если не живой. Повреждения серьезные были у Тойоты. Фотографии... Не делал, не люблю такие вещи снимать. Петр Крохин, я вас очень понимаю, сам никогда не снимаю, если только это не нужно для работы. А для работы это нужно всегда. Поэтому приходится, для того, чтобы это была наша фотография. Наша, честно, наша родина. И тот же комментарий Илья пишет. «При чем тут оранжевый убийца?» Его видно за 10 километров даже в дождь. Ты едешь в левом ряду, куда надо смотреть, чтобы его не видеть. Один ответ, только не на дорогу. Это Илья пишет. Ну, тоже комментарий, к которому нужно прислушаться, между прочим. Есть и такое тоже мнение. А я думаю, нет, Илья. Ну, в смысле, все вовсе не так. Вот вообще не так. Вот вам, пожалуйста, эта ситуация. Перед вами идет крузак 200-й. Большой 200-й крузак. На скорости 100 км в час. Ибо это уже загородная дорога. Или какой-нибудь МКАД. Или какое-нибудь третье кольцо с разрешенной 80. Или какая-нибудь кутуза. Большой крузак идет. Резко крузак уходит в сторону. Потому что перед крузаком тоже что-то шло большое, и он не видел. Неважно, почему он не видел. Резко уходит в сторону, и перед вами вдруг появляется автомобиль большой, оранжевый. И справа тоже автомобили идут. И вы тоже идете. Крузак успел втиснуться в ряд, в правый, выпрыгнуть. А вы не успеваете. Бамс, и вот, пожалуйста, приехали. А вы или еще ситуация, вы вообще не едете даже в левой полосе. Но перед вами едет медленный крузак. Совсем медленный. Или медленный... Портерчик или медленная газель. Большая, с фургоном с таким. Большая газель, медленная. А перед ней еще одна медленная газель. И вы думаете, ну я в левом-то так вообще не езжу. Но для обгона можно его использовать, левый ряд. Из-за большой газели выпрыгиваете в левый ряд, чтобы обогнать. Смотрите в зеркало, сзади никого, достаточно места. В левый перестраиваетесь. А здесь большой оранжевый автомобиль 5 км в час стоит перед вами. Просто стоит. Ну что вы скажете по этому поводу? Я могу сколько угодно соглашаться с вами на тему того, что нужно за рулем, конечно, быть 100% всегда внимательным и включенным только в движении. Да, но даже это не гарантирует вам безопасность, если на пути в левой, самой скоростной полосе, там, где вы никогда не ожидаете препятствия, встретить, внимание, без предупреждения препятствия. Без предупреждения препятствие встретить. Когда вы там встречаете это препятствие без предупреждения, иногда успеваете среагировать и увернуться. А иногда не успеваете. Не успеваете иногда. Ну, бывает всякое такое. Вот кто-то успел, а кто-то и не очень.
В движении.
Но не у каждого же реакция должна быть, как у воробья, правильно? Не у каждого. Она бывает, такая реакция. Особенно, когда эта ситуация нестандартная, когда ты не встречаешься с этой ситуацией каждый день по много раз, а для тебя это вдруг нежданчик. Нежданчик вдруг. Вот и все. 204 тысячи уже автомобилей сейчас. Еще несколько минут назад их было 182 тысячи. Я посмотрю на карту, где у нас проблемы. Проблемы в это время. Имеется в виду и в это время в 6.13, и в это время в понедельник. Проблемы все далеко пока что в области. До Москвы эти проблемы еще не добрались. А называются они как? Дачнички. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Денис зовут.
Да, Денис.
По поводу проблем. Внутренняя сторона, съезд на проспект Мира. Там что-то случилось, потому что машина одна перевернута. Ну, не перевернута, а развернута, то есть в движении. Вот. Так что там заторчик.
Я понял, хорошо, спасибо. Ой, извините. Да, и вам тоже хорошего дня, Старая Купавна. Из Монина вот этот выезд, и потом Старая Купавна. Здесь все стоит почему-то красное. Уже начинается в Октябрьском собираться. Ну и далее Островцы и в сторону Люберец. Рязанка, Новая Рязанка, вы сами знаете, там очень плохо. Щербинка, Симферопольское шоссе. Дорожные работы, пробка. Тоже перед Москвой. Пока что нас это не то чтобы очень сильно волновало. Кольца московские, им и кольцевая московская, и третьетранспортная, и садовая, и бульварная. И все хорошо, и только на Варшавке, не доезжая до третьего кольца по направлению в Москву, уже авария образовалась. Но из-за того, что автомобилей там не очень много, она более-менее сейчас пока не составляет никаких дорожных проблем. Не заставляет вас испытывать эти проблемы.
Моторы.
И 217 тысяч. Ярославка пока летит. Это от Кисточкина, Рижская эстакада, ТТК, внутренняя сторона ДТП. Будьте внимательны. Это от Виктора. А я вчера наблюдал две аварии с участием каршеринга. Одна из них серьезная, пишет Владимир. Это тоже серьезная проблема. Между прочим, тоже серьезная проблема, на которую обратил внимание глава департамента транспорта, заместитель мэра Москвы Максим Лексутов в своем сообщении на минувшей неделе. Мы обсуждали это сообщение, обсуждали некое изменение тональности в отношении каршеринга. Если раньше каршеринг это была панацея, если не от всех, то от многих транспортных проблем большого города, мегаполиса типа Москвы, то сейчас тональность немножко изменилась. Что характерно, обнаглели. Вот в чем все дело. Но ни разу, к сожалению, ни разу я не услышал ни от каких чиновников. Вероятно, говорили. Я просто не услышал. Вероятно, это просто как-то не прошла информация до меня, не дошла. Но она была, вероятно, наверное, кто-то из больших чинов, больших начальников и от ГИБДД, и от департамента транспорта, и, может быть, даже от СОДД как-то комментировал историю с этими оранжевыми поливомоечными автомобилями, управы на которые найти невозможно. Ну вот есть у нас автомобили, есть категория автомобильная, управы на которые нет. Это автомобили со всевозможными, вы их знаете, номерными сериями, буквенными сериями. Они обозначают разное, но мы знаем эти серии. И, в общем-то, предпочитаем не связываться, правильно? Ну, как вы на ЕКХ найдете управу? Какую? Какую? На МРы тоже, может быть, да черт бы с ними, и не связываешься. Да тем более, что они время от времени там появляются где-то по выделенкам своим. У них синие мигалки, они крякают, их слышно. И больше того, есть ощущение, что в последнее время отвязности от них стало меньше. Ну, скажите, меньше или не меньше? У меня есть ощущение, что от мигалок, отвязности, такое, как раньше, еще несколько лет назад, мы уже не видим. Все, нет ее уже. Да по большому счету, мне кажется, что уже и такой проблемы мигалок на автомобилях чиновников или на автомобилях каких-то служб, привязавшихся ко всему. Такой проблемы уже, в общем-то, нет. Острота ее спала, этой проблемы. Но я не слышу ничего, никаких комментариев по поводу оранжевых автомобилей. И честно говоря, сама ситуация вокруг оранжевых автомобилей напрягает. И все больше и больше. Начиная от того, что мы видим сейчас, чуть ли не каждый день, уж точно каждую неделю мы собираем новости о гибели людей. Жертвы, люди гибнут уходя в эти поливомоечные автомобили. Уходя в эти автомобили. Во втором... Ну, секундочку. Я знаю... Давайте сейчас коротенько, быстро голосование. Виноваты водители, виноваты поливомойщики. Вот в этих ситуациях 134, 21, 35. Виноваты водители, сами виноваты. Водители, потому что в каждом сообщении, в каждый пост, где в Телеграм, к примеру, я размещаю какое-нибудь сообщение новостное. Ну вот это последнее, Ларгус вот рубанулся. Третье или четвертое сообщение от человека, который совершенно точно знает, кто виноват. Виноват водитель. Все, виноват водитель. Не следил, не смотрел. Ну, то есть, комментатор там был, он видел, что водитель не следил. Он видел, конечно, что водитель сидел в телефоне, перестраивался с детьми, 5 человек, 2 детей в машине. И водитель, конечно, камикадзе и убийца детей. Он, конечно, хотел убить их, и поэтому искал повод, и все время сидел в телефоне, читал, как убить детей. Читал в телефоне, и в этот момент бамс, и врубился в этот автомобиль. Ну, то есть всегда находится комментатор, который скажет, что виноват водитель, потому что ты сел за руль, и ты должен бдить. И я согласен. Я здесь абсолютно согласен. Водитель должен, обязан все вот это соблюдать. Скажите, а поливомоечная техника что-нибудь обязана соблюдать? Ну, в свою очередь, давайте согласимся, да, водители обязаны. А вот эта оранжевая техника, руководство коммунальных компаний и те, кто организует эти маршруты, проезды в час пик или не в час пик, неважно, они обязаны хоть что-нибудь соблюдать. Ну, хоть что-нибудь. На секундочку я хочу сказать, что мигалка на кабинке этой штуковины желтая, не синяя, желтая. Что, в общем-то, урезает возможности этого автомобиля. Что, в общем-то, не дает ему особых преимуществ вообще никаких. Но у нас идет голосование. 134, 21, 35. Виноваты водители. Водители в этих ситуациях зачастую своим невниманием, отвлеченностью и все остальное. 134, 21, 36. Коммунальная техника виновата. Тоже, кстати говоря, водители. Но водители коммунальной техники. Значит, первый вариант. Виноваты водители гражданских автомобилей, которые рубятся об эту коммунальную технику. 134, 21, 35. Да сформулируйте вы уже в конце концов. Голосование пошло, все, идет голосование. Нужно просто позвонить по одному из телефонов 8495 и далее 134-21-35. Виноваты водители гражданских автомобилей. Те, кто сзади рубится в эту технику коммунальную, они виноваты. 134-21-35. Нет, большую часть вины вы возлагаете все-таки на организацию уборки наших дорог. Уборка дорог гораздо важнее жизней человеческих. Но я делаю вывод такой. То есть раз за разом мы отдаем жизни свои, приносим в жертву. Но зато дороги у нас чистые. Чистые дороги, особенно левая полоса и обочина вот эта разделительная между встречками, очень чистые всегда. Ну и что за это приходится жизнями платить? 134, 21, 36. Ответственность за эти ДТП и за человеческие жизни лежит на организаторах передвижения вот этих больших тяжелых автомобилей в левых полосах без предупреждений. И на водителях этой техники, потому что они соглашаются в этих условиях садиться за руль и ехать по этой самой левой полосе. Но они же соглашаются, правильно? Соглашаются.
Алло, да, Роман, слушаю. Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну,
доброе.
Как бы, мне кажется, не водитель поливомоечный, а тот, кто организовывает вот эту уборку.
Нет, ну поставьте себя на место водителя. Вы же существуете в новостном пространстве, и вы же видите постоянные сообщения об авариях, обо всем.
Мало информации.
Ну как мало?
Мало информации, то, что она там в левом ряду, абсолютно. Вообще нет никакой информации. То есть даже на нем...
Да, но водитель этого автомобиля, он же знает, что мало, что он не информирует остальных о себе. Он не...
Ну, вот мигающая лампочка желтая. Он тоже виноват, то, что вышел в эту левую полосу и сел за руль необорудованного автомобиля.
Ну, да, вот, ну вот ему говорят, вы садитесь за руль какого-то автомобиля служебного. Вам говорят, Петрович, у тебя там, ты знаешь, этого нет тормозных усилий на левом переднем. Нет, ну что-то барабан пробил, нет тормоза. Ну, вы поедете на этом автомобиле?
Я нет. Нет.
Вот, вы скажете. А другой поедет. Ну, так что же, он не виноват, что ли, в этом?
Ну, он убьет человека, и им видно, с рук все ходит, что они так продолжают.
Вот, мы начинаем постепенно говорить уже не эмоционально, а как-то вот начинаем разбирать. Видно, все сходит с рук. Вы знаете, и я здесь подумал сегодня. Я подумал, что, может быть, эти аварии остаются для статистики неизвестными. Ну, в смысле... С одной стороны, парадоксальная вещь. Они неизвестны для статистики. и в то же время они очень хорошо известны для статистики. Можно сейчас задать вопрос действующим или бывшим сотрудникам Государственной инспекции безопасности дорожного движения или Государственной госавтоинспекции, Государственной госавтоинспекции, или, ну, в общем, неважно, государственные полицейские и те, кто может быть в курсе. Скажите, вот в такой аварии ведь обязательно же признается виновным водитель въехавшего сзади автомобиля, правильно? Ну, я правильно или неправильно информирован? То есть в подобной аварии, в чем я думаю? Я пытаюсь найти корни отвязности. Почему столько жизней, а ничего не меняется? Может быть, все потому, что просто статистика не знает об этой проблеме, потому что эти аварии всегда однозначно делают виноватым водителя легкового автомобиля. И здесь как бы все понятно. Несоблюдение дистанции, скоростного режима, все. И что заниматься коммунальной техникой, если это гражданские отвязно себя ведут? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Роман Владислав.
Владислав, да.
В таких авариях, безусловно, признается виновным водитель транспортного средства, едущего сзади.
Так.
А в плане организации проведения работ дорожных и организации безопасности, она не лежит в рамках регулирования ГИБДД. ГИБДД не может регулировать это, к сожалению.
Но я...
эту функцию отняли у ГИБДД и...
А кто это, а кто это делает?
Минтранс.
Минтранс. Но я еще раз пытаюсь...
ГИБДД,
я понял. Я еще раз пытаюсь расшифровать аббревиатуру. ГИБДД. Как она расшифровывается? Государственная
инспекция
безопасности дорожного движения. Ну, то есть, ну, речь же идет о безопасности движения сейчас в данном случае.
Но вы понимаете, что по закону инспектор не может ничего сделать с этой коммунальной техникой.
Нет, это понятно, что он не может сделать. Но они же там как бы эти есть, присяга там и все остальное. Если инспектор ГИБДД безопасности дорожного движения ведет по улице и видит совершающиеся ограбления, он должен вмешаться как правоохранитель.
Он может вмешаться даже как гражданское.
Как гражданское. Он обязан вмешаться.
Как правоохранитель он не сможет оформить данное правонарушение.
Нет, да, я не про оформление. Да бог бы, я понял, спасибо большое. Я не про оформление. Я не про это. Вот идет правоохранитель, только что отработал, нюхал ответы водителей. Всю смену только это и делал. Голова кружится от углекислого газа. Все это. И видит фулюган, у бабушки выхватывает сумку, бабуля не отдает, фулюган тянет ее по земле. Все. Он должен пресечь правонарушение, преступление даже в данном случае, или не должен? Вопрос. При том, что он инспектор Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Ни уличного пресечения хулиганства, ни дорожно-патрульной службы, а ГИБДД, это звучит гордо. Но должен ли он пресекать или нет? Или он должен сказать, ну, вообще-то, вы знаете, это не в моей функции, у нас это все отобрали, и отобрали эти функции, и теперь сейчас этим занимаются мои коллеги из другого подразделения. Поэтому, бабулечка, держись! Я сейчас их вызову по телефону, бабушка, звоню уже. Потерпи чуть-чуть, доброе утро. Слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Вы тут все в одну кучу свалили. Он должен, как гражданский человек, да, он обязан... Нет,
как гражданский мне не нужен. Как сотрудник ГИБДД, он должен вмешаться, правоохранительных органов.
Он после смены вышел уже.
Да только не знаю, я не знаю, он просто, ну, вот он идет по улице.
Он идет с работы.
Он идет по улице.
Гражданский человек. Да.
Нет,
ну
он в форме еще идет. Да.
Ну в форме еще идет, да. Ну, на самом деле...
Ладно, я по-другому скажу. Мы как общество ждем от него, как от правоохранителя, каких-то действий, даже если это напрямую не касается его ведомства. Мы как общество ждем... Безусловно.
Безусловно ждем.
Да.
Вот смотрите, в данной ситуации по коммунальной технике ровно и как по гострансу, вот таким вот этим всем вещам, да?
Да.
Не надо на инспекторов обыкновенных вообще, ну, даже плохо думать. У них руки связаны, они ничего не могут с этим сделать. Потому что, объясню, раз в неделю, в две недели, там раз, неважно, проходит совещание, да, у начальника района, да, ну, главы
да.
района, с участием главы ГИБДД района и т.д. и т.п., да, и... Глава района по шапке даст, если, например, они выставятся и не будут там проверять, ну, не будут давать работать коммунальщикам и т.д. и т.п. Потому что район будет грязный. Грязный район – это выговор одному, второму, это...
Ладно, это я понял. Это Беляков будет... Хорошо, как решить вопрос, как решать? Вопрос, как решать?
Вопрос, как решать?
Ну, я не могу сказать, что его решать не надо. Это было бы странно. Пусть гибнут, продолжают гибнуть люди. Скажите, когда вы видите, что в одном и том же месте, на одном и том же переходе постоянно погибнут люди? Постоянно, постоянно, постоянно. Это становится предметом разбирательства для служб,
ну,
всевозможных.
Ну, конечно.
Но когда мы видим, что в коммунальных авариях с коммунальной техникой постоянно гибнут люди, почему это не становится предметом разбирательства?
Да как это не становится? Естественно, это
я
становится.
Я не вижу, я не вижу.
Но а это где вы это? Не видите. Где на это? Самом деле это становится, люди об этом говорят.
Конечно,
но...
спасибо вам большое. А я скажу, как люди об этом говорят. Я вам скажу, как люди об этом говорят. Вот отвязные у нас водители. Смотри, опять очередной не соблюдал скоростной режим. Не соблюдал скоростной режим и дистанцию, и вообще в левую зачем-то полез. Вот и погиб под колесами хорошей, доброй коммунальной техники, которая благо несет городу, чистит его. Вот так это становится предметом обсуждения. И начинается поиск не там, где потеряли, а там, где светло. И снова наши чиновники от всевозможных служб начинают думать, какую бы еще гайку закрутить, чтобы эти отвязные водители перестали влетать в хорошую технику коммунальную. Вот как обсуждение стоит. То есть вопрос целеполагания совершенно иное. Эти вопросы, эти предметы, вот эти аварии эти смертельные всегда становятся, безусловно, предметом обсуждения. Но только обсуждается, на мой взгляд, немножечко не то. Немножечко не то обсуждается. Обсуждается опять отвязное поведение нас, водителей. Ибо в каждой из этих ситуаций совершенно точно, как вы подтвердили, виноватым признают водители, едущего сзади. Водителя, влетающего в эту коммунальную технику. И начинается вопрос, как мы можем исправить эту ситуацию? Ну, давайте больше штрафов для водителей за превышение. Давайте еще подумаем, как бы нам убрать их из левой полосы, как бы нам снизить скорость движения. То есть целеполагание совершенно иное. Мы так никогда не решим проблему, если мы не захотим честно признаться, в чем ее причина. А причина вовсе не в водителях отвязных, на мой взгляд. Вовсе не в отвязных водителях. Потому что ситуации могут быть разными. Разными могут быть ситуации. Но я считаю, что большой, очень многотонный и совсем медленный, буквально стоящий на месте, и многие из них действительно просто тупо стоят. Он ехал, ехал, ехал и почему-то просто остановился. Большой, гигантский, тяжелый и очень медленный автомобиль в левой полосе без достаточного оповещения всех остальных о том, что здесь ситуация нестандартная, экстраординарная, экстраординарная. Что-то большое, медленное или просто стоящее находится в левой полосе. Без обозначения зоны ремонта дороги, без обозначения достаточно понятного с большим упреждением, чтобы я за сотни метров понимал, что там что-то нестандартное происходит. Этот автомобиль... Ладно, не стопроцентная причина, окей, но очень весомая причина того, что под него влетают потом люди, обычные, гражданские, которые не хотели умирать, которые ехали с детьми в автомобиле и были, может быть, даже сосредоточены на движении, но для них этот автомобиль в левой полосе явился неожиданностью, неожиданностью по тем или иным причинам, среди которых, может быть, и нет причины отвлеченности. Он и не был отвлечен, не был. Он был сосредоточен. Но просто ситуация была такова, что, выходя в левую полосу, он не ожидал физически и не имел возможности отреагировать на этот автомобиль, который просто там стоит, без всяких предупреждений. Ах, нет. У него есть предупреждение. Сзади на цистерне с водой у него висит значок, такой знак, просто обычный, дорожный, формата в несколько сантиметров, указывающий, что объехать этот автомобиль нужно справа. И мигает желтая лампочка. Ну, где-то там на кабине далеко у него. Желтая лампочка мигает. С точки зрения организаторов чистоты наших улиц, этого достаточно, чтобы все участники движения на скоростных трассах были заранее осведомлены о том, что такой автомобиль стоит в левой полосе. У нас продолжается голосование.
Вы считаете, что в аварии с коммунальной техникой, коммунальными автомобилями виноваты в первую очередь водители автомобилей, которые въезжают в эту технику. 134, 21, 35. Нет, виноваты организаторы коммунальной чистоты вот этой нашей всей, отсутствие информированности водителей, предупреждения о том, что медленный автомобиль, в том числе и водители этой коммунальной техники, соглашаясь в этом участвовать, виновата коммунальная сторона. 134, 21, 36. Тогда проголосуйте по этому телефону. Просто позвоните. 134, 21, 36. Меня, честно говоря, не просто удивляет, но пугает результат этого голосования. 63% сейчас все равно убеждены, что виноваты вы сами. Вот сами вы и виноваты. То есть вы говорите, да, это я виноват. И звоните по телефону первому, признаваясь в своей вине, в том, что это вы такие невнимательные, и что надо бы знать, что в левой полосе время от времени может появляться стоящий огромный автомобиль. Просто стоящий, без ничего. Даже обычная авария, ДТПшечка даже обычная, должна быть снабжена знаком аварийной остановки, загодя выставленным, заранее, предупреждающим остальных участников. Даже такие простые вещи, обычные, как ДТП, должны быть. Даже случись ДТП на Московской кольцевой, вас, тем не менее, ГИБДД просит, не стойте. Это жутко опасно, не стойте. Даже в случае ДТП, не стойте на МКАД, съезжайте на обочину. А коммунальная техника в это время стоит спокойно себе в левой полосе. Но виноваты все равно водители. Продолжайте голосовать. Я с удивлением слежу за этим голосованием. Вернусь к вам через минуту.
Моторы.
Так, ну что ж, моторы мы продолжаем. 6.35, и у нас 277 тысяч автомобилей уже в столице. 277, Преображенская площадь, центр, 9 баллов. Чем вы там занимаетесь на своей Преображенской площади? 9 баллов. Но так думает ЦОДД сейчас здесь на нашем экране. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Бушида, вас слушаю.
Да, Бушида, слушаю, Роман, здравствуйте.
На самом деле, к коммунальщикам крайне много вопросов, потому что вот не единожды были такие ситуации, когда вот у нас во дворах в западном районе сделано правильно, сделано одностороннее движение, чтобы не было пробок. Вот одностороннее движение. Ты петляешь, крутишься в этом, едешь, проезжаешь, и просто упираешься в автомобиль коммунальной службы, который почему-то забыли выставить знак. И тебе приходится задом почти километр через дворы проезжать. Я вот спрашиваю, ребята, а ну трудно было вот там на перекрестке поставить знак, что не въезжай, не нужно, ты упрешься в автомобиль коммунальной службы, потому что они там работы проводят, еще что-то. Они просто на меня как на дурака посмотрели, вот, и, собственно говоря, все. Просто вот голову иногда люди забывают включать, что кроме выполнения их обязанностей непосредственно правильных по уборке города, по устранению аварии, есть еще другие люди, которые просто живут и хотят, чтобы жизнь их была комфортной. И чтобы им не создавали дискомфорт, а уж тем более влияли на безопасность на дороге.
Ну да. А вот, но все равно продолжается... 6.35, доброе утро. Да, Адик, доброе утро. У меня продолжает задеть вопрос, а что делать? И почему ничего не делается? Так, я смотрю, человека, транспортный... Какие-то общее количество ДТП. Я пытаюсь найти статистику ДТП именно с автомобилями дорожных служб. Может, вы сейчас найдете, киньте тогда ее. У меня есть общее количество. В 2019 году всего ДТП 160 675, с потерпевшими 33 тысячи. Погибли в ДТП 3454, травмировано 32 736, 440 ДТП. Происходит в среднем сутки. А, в среднем за сутки 440 ДТП, 10 человек гибнет, 90 получают травмы. Ну, так, статистика. Я не вижу, погибло, ранено, динамика. Нет, число погибших все равно не то. Отдельно по категориям превышение безопасной скорости. Главная причина ДТП, нарушение правил. Вот превышение безопасной скорости. Вот вы говорите, а с чего вы взяли, что проблемы не занимаются? Ну, я взял это с того, что ничего не меняется. На мой взгляд, причина лежит... причина солидарная. И ответственность должна быть солидарной здесь. Ответственность не только водителей. Кстати, я в голосовании сейчас немножко изменилась тональность. Только 47%. Всего лишь половина убеждена, что виноваты сами водители в этих авариях, когда в коммунальные службы въезжает гражданский автомобиль и гибнет тут же. Виноват сам водитель, сейчас так думают 47%. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро,
доброе.
Артем, город Москва. Я доброе. Хотел вот на Преображенку пожаловаться, я там живу просто.
Вот, у вас там 9 баллов все время почему-то.
А там, это сейчас еще поменьше стало, они же там ремонт сделали на Преображенке. Просто меня все время удивляет, то есть мы умеем там людей в космос запускать, да?
Да. Ну так, ну не очень, уже не так хорошо, как раньше.
Лет, ну, все равно, если захотим, то можем, да?
Можем, да.
Но мы,
можем.
Никак не, да, но мы никак не можем научиться сделать трамвайные пути вровень с дорогой.
А, и там оттормаживаются вот. Все перед ними?
Да, да, все останавливаются. Плюс там несколько трамвайных путей, то есть они там сходятся с разных маршрутов. И там, получается, стрелки, да, которые мы никак опять не можем научить
да.
делать нормально. Плюс у нас стрелки переводятся ломиком. Да, то есть, ну, вот это мне вообще забавно наблюдать, когда выходит эта девочка в жилетике и ломиком стрелки двигает. Вот. Я каждый раз хочу сказать, а вы знаете, что у нас там уже, ну, электричество придумали, да, там, дистанционное управление. Вот. Они нет, они все двигают ломиком. На самом деле там вся пробка, это вот из-за того, что там трамвайные пути. Вот, и все. Сейчас получше стало, сделали, но сейчас продают опять.
Ну, понятно. Ну, вы держитесь, я единственное, что могу сказать, вы держитесь там.
Ну, мы уже привыкли.
Ну, да. Спасибо вам. Однажды и у вас появятся электробусы, и вот это вот все, и в результате станет, оно станет как-то попроще. Главные причины ДТП с потерпевшими в 2019 году. Вот смотрите, как решать, я спрашиваю вас, как решать проблему, если вы ее не называете? Невозможно решить проблему, если вы не называете ее. Ну, невозможно. Вы приходите к доктору и говорите: доктор, у меня болит. Он говорит: где? Где? Ну, так сразу и не могу сказать. Ну, просто вот покалывает. Да где ж покалывает? Ну, вот вы же доктор. Вы определите, где у меня покалывает. Ну, сложновато, правильно, доктору будет определять, где у вас покалывает и в чем причина. Ну, то есть он, может быть, и определит, но потом, проведя много-много исследований. Но исследования проводить ни в ГИБДД, ни в руководстве коммунальных служб не хотят. Поэтому, смотрите, есть ли здесь где-нибудь причина, которую я считаю действительно причиной важной, а именно, неправильная, абсолютно кощунственно неправильная, опасная, запредельно опасная работа коммунальных служб на проезжей части, на наших проезжих частях, дорогах, на наших. Главные причины ДТП в 2019 году. Превышение скорости на первом месте. Это рейтинг из 10. Потом, нарушение правил маневрирования, выезд на полосу встречного движения, управление ТС в нетрезвом состоянии, превышение установленной скорости, переход в неустановленном месте, нарушение правил обгона, несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков, неожиданный выход на проезжую часть. Неожиданный выход на проезжую часть кого? Переход в неустановленном месте, неожиданный выход на проезжую часть. Что это значит? Неожиданный выход на проезжую часть. А переход в неустановленном месте, неожиданный выход на проезжую часть, это не одно и то же. Не знаю. Ну, в общем, вот. Какие из причин подошли бы для того, чтобы обвинить коммунальную технику? Вот из перечисленных. Нет их. Их просто нет. Зато есть сразу несколько причин, которые позволяют обвинить нам водителей. Правильно? Превышение безопасной скорости. Нарушение правил маневрирования. Что еще? Превышение установленной скорости. Вы скажете, он слишком быстро ехал. Потом, нарушение правил обгона, вы скажете, не убедился в том, что туда, куда он обгоняет, там полоса свободная и все такое. Даром, что когда автомобиль очень медленный, а скорость под 100 км в час, а на МКАД, я напомню, разрешенная 100 км в час, то, в общем-то, когда ты убедился, что впереди никого нет, и встречаешь вдруг там, без предупреждений всевозможных, я настаиваю, главная причина, на мой взгляд, и моя главная претензия, это не само нахождение там техники, а кощунственное отсутствие информирования, услышьте меня, информирования всех остальных участников о том, что там, в этом месте, левой скоростной полосы, медленный или стоящий напрочь автомобиль находится, большой, тяжелый, коммунальный. Вот это главная претензия. Убирайте, я за чистоту, я тоже так дома делаю, я убираю. Нужно чистить? Давайте. Нужно чистить в час пик? Хорошо, в час пик. Нужно чистить ночью, когда дороги пустые, скоростные? Окей, давайте ночью это делать. У меня к этому нет вообще никаких претензий. Это нужно делать, и так делают все везде, во всех странах. Иначе дороги будут не дорогами, а чем-то мусорными тропами. Это нужно делать. Но можно это делать так, чтобы все остальные знали заранее о том, что там стоит техника. Вот среди причин аварийности я не вижу ничего про коммунальную технику, зато сразу вижу много хорошего, я закавычу это, про нас. Ну и как службам ГИБДД решать вопрос, если вопроса нет, по сути? Формально вопроса-то нет. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Ром, доброе утро, Олег.
Да, Олег.
Ну, кстати, так они сейчас скажут, так надо перекрывать полосу, одну полосу, вот они выбирают левую полосу, моют, там мусор выбирают.
Да.
Грубо говоря, надо еще пару машин ставить, чтобы периодически менять вот эти знаки, да, осторожно, тут ведутся ремонтные работы. Но это опять зарплата, опять это...
Не, не надо полосу перекрывать, надо просто поставить прицеп, прицеп с мягким таким демпфером, мягким, который гасит энергию удара. Который будет тянуться за этой коммунальной машиной чем-то. Может быть, даже каким-нибудь там дастером, я не знаю, чем.
Так это же надо мозгами шевелить. Это
прицеп с большим, на этом прицепе огромное табло. У нас такие есть, я их видел. Понимаете, было бы не так обидно, если бы мне сказали, ребят, ну у нас в принципе нет технологий. Но у нас они есть.
Это работать надо.
Спасибо вам большое. Вот результат. Да, спасибо. Это надо работать. Так я, ну, давайте требовать тогда, чтобы они работали. У нас есть такие прицепы, световые табло. У нас есть. Это придумано, не надо ничего изобретать. Это уже сделано. В европейских странах это стандарт вообще. Неважно, по какой причине у вас находится на полосе для движения транспорта кто-нибудь. Медленный, большой, тяжелый, работники, кто угодно. Всегда появляется прицепчик такой, прицеп. С мягкими резиновыми этими бамперами, такие буферы. Бамперы. Резиновые, демпферы, как угодно назовите. Которые гасят энергию удара. Ну, гасят ее. Которые за там, 50-100 метров идут за техникой, медленной техникой. Идут как-то, вот они передвигаются. И все. Во-первых, там огромное световое табло. Огромное. Ну, метра 2 на 2 где-то. Со стрелкой. По периметру это световое табло тоже все в лампочках светится. Его замечаешь действительно за сотни метров. Во-вторых, даже если по какой-то причине ты вылетаешь на полосу и заранее это табло не увидел, ты рубишься в это табло. Удар в него. Да, конечно, неприятно. Автомобиль будет разбит. Но не будет таких последствий тяжелых, как от въезда в коммунальную технику. Ну, таких последствий не будет. Ну тоже проверено. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Рустам.
Рустам,
Роман, да. Смотрите, вот из-за пандемии ты едешь по МКАДу, на мониторах этих больших, огромных,
да.
Моете руки чаще,
да.
Соблюдайте дистанцию. В чем проблема с ходу печатать, что в левом ряду ведутся ремонтные работы?
Медленный автомобиль, километре. Да, или чист, да. Чистит. Медленный
вот
автомобиль.
Кто им мешает это делать? Как мыть руки, нас информируют.
Я думаю, отсутствие информации от коммунальных служб, где и когда они свои автомобили размещают.
Но это же проблемы и виноваты содовцы. Почему они не работают с ними сообща? Почему они друг друга не информируют?
Вопрос. Тоже вопрос. Давайте, я намерен спасибо. Сегодня... Спасибо вам большое. Я намерен сегодня обратиться в ЦУДД. Хорошо, что у нас есть контакт с одним из руководителей Центра организации дорожного движения, Александр Евсин. Я думаю поговорить с ним об этом и попробовать найти какое-то понимание. Решить проблему мы не решим, ясное дело. Ну, не решим. Но найти понимание. Потому что я уже много раз это говорил, и я думаю, что... Вы чувствуете примерно то же самое. Это как с историей с бесконечными ремонтами. История с бесконечными ремонтами. Нас раздражает, ну, меня лично, я не знаю, как вас, но меня лично, раздражает не столько факт ремонта, когда ты едешь, и вдруг, бамс, ты упираешься в ремонтные работы. И думаешь, ну, чтоб вы были здоровы. Не сам факт ремонта. Я понимаю, в каком городе мы живем. Я понимаю, что это мегаполис. Я понимаю, что это динамично развивающийся организм, который нельзя помыслить город такого масштаба без бесконечных реконструкций, ремонтов и всего остального, строительства. Это нонсенс. Нет. Ну, потому и мегаполис, потому что развивается и растет постоянно. Поэтому раздражает не сам факт бесконечных ремонтов и перекрытий, как то, что ты встречаешься с бесконечным ремонтом и перекрытием, а там никого нет. Ты не видишь работы там. И ты понимаешь, что это не ремонт и не перекрытие ради улучшения, а это какая-то фигня. Ты приезжаешь в бетонный отбойник, у тебя забирают полосу для движения. Здесь образуется бесконечная пробка в течение недель, месяцев, а иногда и лет. Ты терпишь все это, но не понимаешь зачем. Потому что когда ты видишь быстрое муравьиное копошение на объекте, рабочих, служб, всех остальных, ты понимаешь зачем это. Ты понимаешь, зачем ты стоишь в пробке? Затем, чтобы потом они ударно, опережая график, сделали тебе новую эстакаду, сделали тебе новый тоннель, сделали тебе новую дорогу или новый дублер. Ты понимаешь, зачем ты это терпишь? Но когда ты день за днем, месяц за месяцем терпишь дичайший дискомфорт, стоишь в дичайших пробках, прожигая в них свою жизнь, и при этом видишь абсолютное отсутствие работы и какого-то копошения на объекте, тебя это выбешивает. Ровно так же выбешивает не сам факт автомобиля, а то, что мы не видим никаких подвижек. Мы не понимаем, зачем? Зачем это все? Зачем гибнут люди? Для чего? Можно хотя бы какое-то подобие дискуссии увидеть на этот счет среди органов каких-то, тех же ЦУДД, ГИБДД, всех хотя бы дискуссию, чтобы этот вопрос появился в публичном поле. У меня ощущение, что только мы им и занимаемся с вами здесь в моторах. Больше не парит вообще никого. Доброе утро, да, я слушаю.
Алло, да, Роман, доброе утро, Вячеслав.
Вячеслав.
Вот я вам еще бы, знаете, как сказал, вот меня раздражает, что они чистят, во-первых, свои там отбойники и моют улицы в час пик, создавая пробки при этом. И при этом вот я замечал сколько раз, что когда они чистят ночью, машину очень хорошо видно, потому что у них сзади две моргающих мигалки таких, ну типа стробоскопов, и стрелка. А днем как бы ее вообще не видно просто, вообще не видно.
Особенно, ну да и ночью на фоне, знаете, окружающего освещения уличного, куча фонарей, куча этих всего, тоже ночью, что там оно мигает вдалеке? Фонарь этот на столбе или это на дороге какая-то штуковина?
Ну я думаю, что все равно в ночной режим их перевести работы, чтобы вообще не создавали пробки при этом еще.
В ночной
режим. Потому что это вообще очень плохо.
Знаете, я... Понятное дело, что панацею какой-то сейчас правильный ответ на все вопросы мы здесь с вами не найдем. Да и цель у меня совершенно иная. Не найти все ответы прямо сейчас и все решить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений.
Да, Евгений.
Смотрите, вот у ДПС, да, у них есть машины, которые там при авариях, да, или еще при чем-то подъезжают, и у них открывается щит информационный, что объезд, там ведутся работы, еще это на базе Амарока у них сделано.
Амароки, да, есть
да,
такие.
Да, что мешает дорожным службам закупить себе такие же машины? То есть технику они могут купить, с края денег могут, а технику купить не могут, да, они. И еще хотел бы, ну, как бы, поддержать человека, который сейчас вот был передо мной, то, что, ну, такие серьезные работы, да, как вот уборка дорог, что-нибудь там отремонтировать или поставить. Почему они это не проводят ночью? Надо же, смотрите, в Москве, да, и в области как бы очень хорошо освещены дороги. Или у нас что-то плохо освещается.
А мы будем возмущаться, что ночью, когда мы мчимся очень быстро, они неожиданно встречаются нам.
А как мы можем мчаться, если у нас эти знаки стоят там 50-60?
Не знаю.
Ну, как-то логики вообще никакой нет.
Ну, вот нет. Ну да, наверное, да. Нет, не знаю. Вот я не знаю, ребят. Я совершенно железно понимаю, что сейчас ответы на все вопросы, и сейчас полностью решить все мы не сможем. Ну, просто не сможем. Но я бы хотел начала дискуссии какой-то. Я бы хотел, чтобы из простого формального отношения к этому вопросу, а оно, безусловно, формальное, но я вижу это по результатам, по тому, что происходит. А именно, ничего не происходит. Ничего вокруг этой темы не происходит. Я бы хотел, чтобы из формальной проблемы эта проблема заинтересовала по-настоящему наши службы. И ГИБДД, и ЦОДД, и Департамент транспорта. Даже если это не в плоскости их компетенции. Даже если это не вообще не их проблема. Заинтересовала их, потому что каждая из этих служб позиционируется формально. И хотела бы, чтобы мы о них тоже так думали. Как служба, которая стоит на страже наших интересов. Они существуют для того, чтобы нам хорошо и комфортно жилось. Потому что они часть государственных институтов. А мы не терпим, а что мы делаем? с уважением, относимся к определенным ограничениям наших животных прав, животных, изначально животных прав. Вот у обезьян нет никаких государств, границ, паспорта, там, визы и всего остального, коммунальных платежей, КОАПа нет никакого для обезьян, правильно? Потому что у них нет государств никаких. Вот у них есть их животные права, и они ими пользуются. Вот попробуй обезьяне запрети, там, границу перейти где-то. Или штраф ей впили за хулиганство, за то, что она избила другую обезьяну. Ну, попробуй впили. Нет никакого обезьяньего КОАПа, правильно? А у нас есть. Есть у нас. Мы отказались от части своих животных прав в пользу государства. Мы ему передали часть своих прав. За это мы хотим от государства, чтобы оно тоже выполняло часть своих обязанностей. Мы говорим, хорошо, государство, мы своих детишек будем отдавать тебе в армию, ибо армия один из неотъемлемых институтов государства. Мы говорим, хорошо, государство, мы будем платить тебе налоги. Налоги будем отдавать, ибо это кровь твоя, ты не сможешь существовать без наших налогов, государство. Мы говорим, хорошо, государство, мы готовы быть зюзечками. Мы готовы не иметь каждый для своей обороны себя огнестрельное оружие. Ты нам будешь давать такое право, мы будем просить, ходить комиссии, все. Окей, государство, ты нам не разрешишь просто так ездить на автомобилях, покупая себе автомобили как имущество. Ты будешь требовать от нас прохождения комиссий медицинских, получения водительского удостоверения. Мы ездили по правилам, которые ты нам написала. Окей, государство, мы и на это согласны. Хорошо. Но мы хотим от тебя в ответ получать тоже что-то. Тоже что-то в ответ получать мы хотим. А именно, в данном конкретном случае мы хотели бы получить хотя бы видимость какого-то заинтересованности в решении этой проблемы. А пока что я вижу видимость отсутствия проблемы. Вот нам создается видимость такая, отсутствие проблемы. Почему? Потому что формально, я сейчас вернусь к нашему голосованию, 49% это голосование среди нас с вами. Это голосование не среди чиновников, госструктур, всего остального. Это голосование среди аудитории моторов. 49% считают, что во всех ДТП с погибшими и пострадавшими, где один из участников коммунальная техника, и она всегда впереди, никогда коммунальная техника не въезжает сзади, только если это не что-нибудь там, при маневрировании где-то, при очистке снега. Всегда в коммунальную технику кто-то въезжает, и в этом виноваты водители всегда. Обычные водители, которые не соблюдают дистанцию, скоростной режим иногда, может быть, правила маневрирования, перестроения, обгона, еще чего-то. В общем, водители пентюхи такие. А коммунальщики ни при чем. 49% из нас, так сказали. Каждый второй. Прикиньте? То есть каждый второй, половина ровно. Вот посмотрите вокруг. Видите? Вот этот считает, что это вы идиот, а коммунальщики хорошие. И вот там еще один через один автомобиль стоит, он тоже так считает. А половина считает, что все-таки нет, ответственность лежит в том числе и на коммунальных службах. Немножечко. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Знаете, у меня какая мысль пришла в голову? Вот интересно, в правилах дорожного движения ведь нет никакого раздела, касающегося уборки дорог. А ведь это тоже движение. Коммунальная техника – это движение. Может быть, стоит подумать об этом? Где-то отдельно говорить в разделе в каком-то правила уборки там или какие-то общие вещи, которые должны выполняться. Ну, соответственно, в административный кодекс определенное взыскание с тех, кто это не выполняет.
Не знаю. Наверное, может быть. Пока что, я считаю, пока что проблема и обсуждение проблемы не существует. Ровно по той самой причине, что гораздо проще идти по пути наименьшего сопротивления. А именно так, как вот идут 49% наших слушателей. Признать виновным кого-нибудь, где не нужна дискуссия. Ну, то есть, вот не нужна дискуссия. Водителя. Признали, он же сзади въехал. Ну, значит, не соблюдал дистанцию. И говорят, послушай, ну какая дистанция, если он едет 100, разрешенные 100 свои, а поливомоечный автомобиль едет 5 километров в час. В левой полосе. Причем же здесь дистанция, как ее можно соблюдать? Как ее можно соблюсти, эту дистанцию? Ну, не знаю, как-то надо соблюдать. Вот, все, мы виновно восстановили. Ну, в общем, пока мы будем искать там, где светло, а не там, где потеряли, и пытаться сделать все, чтобы не смотреть на истинную суть проблемы, не видеть ее, не замечать ее, не называть ее, я думаю, что вопросы не решится. Не решится. И мы также будем каждую неделю получать эти сводки о том, что вот погиб, там погиб, здесь погиб. Доброе утро. Ну, сам виноват.
Вот вам,
давайте.
Вы не обидите, тянешь меня, включайте меня, пожалуйста. Вот вы говорите, вам то не нравится, это не нравится, там по мелочи гаишники, там коммунальщики, там это. Все начинается с простого. Ребята, идите на выборы. Чиновники ни за что не отвечают. И пока мы будем ходить вот так, плевать на эти выборы, так и нас и будут знать.
А что вы, на выборы какие? Муниципальных депутатов или какие выборы?
Любые, начиная от президента и кончая
районом. Нет, ну хорошо, вот сходили вы на выборы и чего? И выбрали себе...
Как Польша поднялась, а мы до сих пор...
Зюганова выбрались, как Зюганова выбрали, или выбрали себе Дегтярева.
А кто их выбирал-то, господи, вы на выборы ходили, Роман, забыли, когда были на выборы?
Нет, так я говорю, вот вы пошли на выборы, и кого вы выбрали там? Хорошо, вы проголосовали не за кого...
Моих людей даже до выборов не допускают.
Что значит не допускают? Ну как не допускают? Ну как
нет, не допускают? Нет, у Навального никого, их просто до выборов не допускают.
Да я вас умоляю, у нас половина муниципальных депутатов от либералов и от этих. Как же не
допускают? Это оппозиция, что ли?
Да нет, ну вот видите, вот в вашем лице я вижу истинного представителя оппозиции. Истинного, который слышит только себя. Вот вы слышите себя, у вас есть какая-то своя правда. Их не допускают. Кто не допускает? Кто не допускает, кого, куда не допускает. Посмотрите на кандидатов там, президентские, посмотрите, в мэры Москвы, там, еще на всевозможные. Кто кого не допускает? Я вас умоляю. И как вам, вот вы проголосовали, предположим, параллельную реальность, в которой Навальный стал президентом. И что? И вследствие этого вдруг решится вопрос коммунальной техники в левой полосе? Вы действительно думаете, что это вопрос президента или вопрос мэра? Я думаю, что этот вопрос лежит в плоскости совершенно иных чиновников. Рангом значительно ниже. Значительно ниже рангом. И этих чиновников, самое интересное, вы не выбираете. Вы не можете его выбрать, этого чиновника. Нет, все не так вообще работает. По-другому. Здесь какой-то другой механизм решения. Не знаю еще какой. Ну, в общем, я сегодня с ЦОДД буду говорить на эту тему. И какие-то комментарии уже завтра в моторах, думаю, появятся.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 17 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вливайтесь, мужчины! $364,448. Вот сколько автомобилей сейчас уже в столице. С 53 до 42 километров в час упала скорость движения по направлению в Москву. Из Москвы все еще высокая скорость. 51 километр в час. Перекрытие у нас 662 на сегодняшний день. Уже одно ДТП с пострадавшими. Где плохо с движением, где наоборот внезапно хорошо стало. Об этом рассказывайте всевозможными удобными для вас способами, среди которых есть такие высокотехнологичные, как Telegram-бот Messenger, несколько телеграм-канальчев доступные, и там даже чатики есть где-то пришитые к некоторым из них, есть смс-портальчики, есть у нас... Да, что еще у нас есть? Есть у нас еще пилюля... Проверенная временем, хорошая, а значит, ее эффективность доказана клиническими испытаниями. Пневматический гвоздопистолет забивает, правильно? Очень хорошо, я считаю. Лев Рузанков, доброе утро. Приветствую ваш слушатель, который наш слушатель. Самсон Самсонов, Justice Project, Вячеслав Ви, Алексей Портер, Галина Ратти. Здесь с нами Геннадий, Алексей Лысенко, Николай Любер, Адик. И снова Адик, и еще Владислав Эдуардович и Максим Фандорин, Седой, Сергей Казаков, Анастасия и странник Олег Сергей Казаков. Ой, много вас. Лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Заходите вы здесь, я читаю вас с удовольствием. Правда, честное слово. Этот человек точно не я. Алексей Лысенко спрашивает, кто ж теперь динамики восстановит? Омики! Именно омики. Нет, нет там никакой Г впереди, нет. Омики! Вот они восстановят. Они порвали, они пусть и восстанавливают. Сегодня 23 градуса в столице будет. Солнечные, хорошие летние 23 градуса. Завтра 21, потом 21, 21, 20, 24, 25. В воскресенье 23 августа. Вот вам молниеносный прогноз на предстоящую неделю. Олег Француз спрашивает, Volvo XC90 или Audi Q7? Олег? Я бы... Вот еще пару недель назад я бы сказал вам без... Ну, вообще без... Без тени сомнения. Молниеносно я бы ответил, Торек. Вот у меня спросили бы, я бы сказал, Торек. Volvo хорош, конечно, но мы не нация безопасности. Мы не зациклены на безопасности, напротив... Мы всячески позиционируем себя как опасные люди. Нам опасности подавай. Вся вот эта безопасность шведская. Вот так себе. Да и Мола Тора мимо как-то проходит, правильно? Поэтому Volvo хороши, но дороговато. Audi Q7 тоже хорош. Вообще слов нет. Но если ты думаешь про Q7, почему не Touareg? Но так было... До недавнего времени. Пока не появился Defender новый. И сейчас я бы так сказал. Я бы просто из-за того, чтобы чувствовать себя кайфово, кайфушечки такие на несколько лет обеспечить себе, но такую яркую, эмоциональную, разностороннюю жизнь везде, не только на асфальте, но и на грунте, не только на грунте, но и в грязи, не только в грязи, но и в булыжниках, в руслах рек подмосковных и везде, я бы взял себе этот нереально яркий автомобиль. Land Rover Defender. Правда, честное слово. Вот мое сердце, вот рука. И вот она на сердце. Ягуар Ленд Ровер дизеля. Олег Француз пишет, в Ауди дизеля огонь. Но у Туарега тот же дизель, что и в Ауди, поэтому тут что тут спорить. А у Ленд Ровера дизелечек 430 или сколько там ньютон метров. И в 200 правильных 40 сил. А? О чем вы говорите? Артикуляция подвески 500 миллиметров. А внедорожные автопилоты и нехилый, я бы сказал, убойный внедорожный потенциал, при этом нереально яркая внешность, которая подходит вообще под все, и вы точно обеспечиваете себе внимание окружающих на несколько лет, потому что эти автомобили у нас еще очень не скоро станут массовыми, а я бы за то, чтобы вообще не стали массовыми. Но глядя на их возможности, на его внешность, на то, что он может предоставить водителю в качестве удобных таких, знаете, ну, в Шкоде это называется Simply Clever, но такая вот пакет удобных вещиц, штуковин таких, вот гениально простых, но очень удобных. В этом смысле Defender, безусловно, один из лидеров сейчас будет рынка в своем сегменте. При этом, то есть, все достоинства настоящего внедорожника без недостатков настоящего внедорожника, а именно той самой рамы, то есть конструкции, которая, в общем-то, нами, людьми третьего тысячелетия, считается уже архаичной. Рама, ну какая, ну зачем? О чем вы говорите, какая может быть рама? Вот это все Defender я бы смотрел. Конечно, стоимость под 10 будет нормальной комплектацией. Олег Француз. Конечно же нет, Олег, о чем вы говорите? Нет, 4,5 это SE-версия. SE уже с мотором 240 сил дизельным. SE. А 6E не сильно будет дороже, даже если вы добросите. Он не может стоить сильно много, не может стоить, потому что в классификации идет... Должен идти даже чуть-чуть ниже Discovery. А Discovery, вы знаете, в самой отвязной максимальной комплектации, нереальной, семиместной и все на свете, где вы с планшета управляете сиденьями второго, третьего ряда, все у вас заведено на электрические устройства ваши, мобильные, все что угодно. Там 7, по-моему, с чем-то максимальная стоимость. Конечно, нет, он, 10 он не будет. Вот, поэтому, ну, я же не навязываю. Я так просто, мне кажется, что я бы остановился на Defender. И знаете что? Только отсутствие у вас личного опыта, вашего личного опыта, связанного с новым Defender, не позволяет мне вывести его в голосование. Ну, потому что мне кажется, что вы будете голосовать в каком-то смысле протестно, потому что все еще сейчас очень сильны настроения неприятия, которые зачастую возникают, когда что-то хорошо и долго знакомое вдруг концептуально меняется, вообще резко меняется. Это как... Ну, как X-Trail, переход с 31-го на 32-й, Т-31 на Т-32. То есть, когда он вот этим был настоящим X-Trail'ом, квадратненьким, похожим на настоящие внедорожнички, а потом вдруг превратился в кроссовер, то есть в Кашкай переросток. И в этот момент очень сильны настроения неприятия. Не связанные фактически с автомобилем, а связанные фактически с внутренними стереотипами. Ваш внутренний голос говорит: «Та не, ну что, разве это X-Trail? Это обмылок какой-то». Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Примерно та же история с Defender сейчас. Доброе, да, я слушаю, здравствуйте. Не знаю, что же. Ровно поэтому я не готов сейчас выставлять в голосование Defender. Потому что вы все еще думаете, что настоящий Defender — это рама, настоящий Defender — это скрюченная поза водителя, такая, как если бы его пытали неудобной посадкой. Это такая разновидность пытки неудобной посадкой. Это настоящий тракторочек, вот это настоящий Defender. То есть в голове у любителей настоящих Defender не укладывается, как он может стать современным. Как у него может быть много электроники? Как у него может не быть рамы? Как он может быть весь такой удобненький, стильненький? Да нет, не может. Или в Experience Center лучше катнут. Сейчас, секундочку, Олег, я не увидел ваши. Надо смотреть, в каком салоне. В салоне сейчас вы не смотрите в салоне, точнее, вы заходите в салон, но только в салон нужно заходить для того, чтобы записаться. Как мне сказали, я же задал этот вопрос. Прямо там на презентации, ну, это была такая полуофициальная, ну, неофициальная презентация, просто некоторым журналистам и блогерам показали, как выглядит новый Defender. Это было как раз в Jaguar Land Rover Experience Center на Новой Риге. И я задал вопрос. Вот у меня лично среди моего окружения сразу несколько человек есть не потенциально думающих о приобретении Defender, а фактически уже носят не в кармане, но где-то у них уже лежит сумма на приобретение. То есть эти люди не думают, брать или не брать. Они думают, когда он уже приедет и брать. И я задал вопрос. Вот эти люди могут сейчас приехать, потому что реально руки чешутся уже пробовать, смотреть, ездить, подтвердить правоту своей убежденности, что нужно брать, как приехать в экспириенс-центр. Оказывается, что туда вы быстрее попадете, если обратитесь не туда напрямую в экспириенс-центр, а именно через дилера. То есть запись у дилера. И через эту запись вы попадаете туда, в экспириенс-центр. Почему такой кривой путь? Потому что желающих нереально много. Очень-очень большая очередь на попробовать. Вот именно из людей, которые заинтересовались новыми способностями, новыми качествами, новой внешностью и вообще в целом Defender'ом. Кто-то мне здесь сказал, что это не очень много. Сейчас я посмотрю, не ошибся ли я. 430. Нет, 430. Да, 430 ньютон-метров крутящий момент. Это правда не очень много, но моторчик двухлитровый, не трехлитровый. Двухлитрович дизелечек у него стоит. Он выдает или 200, или 240 лошадиных сил. Для автомобиля этого было более чем достаточно в любых условиях. Из тех, с которыми сталкивался автомобиль на полигоне Jaguar Land Rover Experience Center. Включая 100% подъем. 40%, 60% и 100% подъем там на полигоне установлен. 100% это, я вам скажу так, когда передняя ось разгружена уже настолько, что кажется, что передние колеса почти уже и не касаются. И вот секундочку еще, если ты так вот наклонишься вперед, а потом резко откинешься на спинку, то ты перевернешь автомобиль назад. Вот это 100% подъем. Это очень круто, и это очень страшно. То есть ты действительно чувствуешь, насколько разгружена передняя ось. Вот, но он нормально въезжает, въехал. На 60% подъеме мы вообще испробовали систему остановки на склоне. То есть когда ты останавливаешься, отпускаешь педаль тормоза, и автомобиль сам стоит. Стоит. Потом ты нажимаешь педаль газа. Как система автохолд в пробках, но только для уклонов. И поехал опять, медленно, плавно поехал. Исполнили даже автоматический подъем на 60% уклон. Уклон 60% — это тоже очень круто. В режиме, в одном из внедорожных режимов, когда электроника сама управляет тягой, перебрасыванием крутящего момента, сама управляет блокировками дифференциалов, все, что тебе нужно, просто сидеть. Ну, если надо, подкручивать руль, просто поворачивать. А там он сам все сделает. В таком автоматическом режиме на 60% уклон спокойно забирается на Defender. Ну, то есть много всего. На это нужно пробовать. И для этого, Олег, отправляйтесь, можете отправиться в дилерский центр, но для записи. Обсуждали Илона Маска, предстоящий в сентябре, поменяет ли этот рынок, прорыв или нет. Нет, еще не обсуждали. Я обратил внимание, что очень много Маска у нас в последнее время, и дети, внуки нас не поймут. С чего это вдруг мы столько обсуждаем Илона, не нашего Маска? А что он сделал для нас? Что он сделал для нас? У него есть Тесла, но поделился ли Илон Маск Теслой официально с нами? Открыл ли Илон Маск официальное представительство Тесла в Москве для того, чтобы у каждого желающего прильнуть, присосаться к этим новым технологиям была такая возможность? Сделал ли он хоть что-нибудь в этом направлении? Разбил ли Илон Маск две Теслы на Дмитровском полигоне? Поучаствовал ли он в установке Эрглонас в свои автомобили для того, чтобы потом их официально здесь продавать? Нет, дамы и господа, он этого не сделал. Илон Маск по запросу белорусского народа даже не заблокировал Теслу Александра Лукашенко. Он даже этого не сделал. Почему мы должны сейчас обсуждать вот это все? Ну ладно, нет, обсудим, конечно, но только не сейчас, потому что сейчас у меня есть более важные вещи. Вот у нас здесь в пятницу были представители компании «Супротек» и говорили о составах, еще о чем-то, и вы все говорили, сколько стоит, какая скидка, где купить. Нисколько не стоит. 100% скидка, и нигде покупать не нужно, потому что вы это можете получить за так, вот буквально за так, и буквально прямо сейчас.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни».
Что за тачка?
Что за тачка?
Ага, потому что у нас здесь «Что за тачка?». И сегодняшний приз для победителя – триботехнический состав «Супротек Актив Плюс». Как раз тот самый состав для обработки двигателя и продления его жизни. Процент людей, которых интересует тема экономии, в стране потихонечку, но стабильно увеличивается. Один из способов экономии – озаботиться вопросом заранее. Все, что делается в последний момент, обходится заметно дороже. Это факт. Справедливо и в отношении автомобиля данное утверждение. Если успеть исправить проблему при первых признаках, это касается здоровья человека и здоровья автомобиля тоже, выйдет куда проще и дешевле, чем потом отправлять автомобиль на капитальный ремонт, ну и так далее. Только начал где-то постукивать, необычно себя вести, мотор подъедает масло, сразу восстановите его с помощью трибосоставов от нашего друга и партнера компании «Супротек». При этом лучше покупать не отдельные флаконы, а сразу набор «Актив Плюс». Я напомню, его можно вообще не покупать, а выиграть прямо сейчас здесь в «Что за тачки?». В набор входит бесплатный состав для поддержания эффекта в обработке. Еще лучше купить это непременно сейчас, потому что это обойдется вам на 10% дешевле. Звоните 495-540-5353, 495-й код 540-5353. Или, как я уже сказал, выигрывайте это в «Что за тачки?» прямо сейчас. Я мог бы подарить, но я предлагаю выиграть. Так оно гораздо интереснее. Доброе утро. Ну что это вы пикаете мне?
Доброе утро, Роман.
Все время пикаете
мне. Объем какой двигателя?
Троечка. А, вы про двигатель. Я думал, троечка или двоечка. Ну, так, как минимум. Смотрите, я вам вот что скажу для начала. Давайте я скажу всем, что я только что опубликовал фотоподсказку в Инстаграме, чтобы вам было визуально хорошо. Фотоподсказка «Автоводитель через УТ. Автоводитель». Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите, смотрите подсказочку, возвращайтесь в эфир. Что касается вопроса вашего, я скажу, полуторалитрович. Не до полуторалитрович. Чуть меньше полутора литров.
А мощность лошадиных сил сколько у нас?
Хорошая мощность, правильная для этого налоговой экономии, оптимизации. А сэкономил, значит, заработал. 150 лошадиных сил. 150 лошадиных сил. А фотографию бы вы посмотрели, может быть? Или третий вопрос бы у вас еще есть, потому что у вас же... Вы же не видели фотку, поэтому третий вопрос в таком случае у звонящего. Может, какой-то наводящий вопрос все равно еще? Нет?
Нет.
Passat все-таки, вы думаете?
Ну да.
Да что ж такое, мне приходится оборачиваться. Не стоит ли кто-нибудь у меня за спиной? Елки-палки! Как? Но как? Это вообще не... Так нечестно! Сейчас начнутся крики. Вы знали это? Зачем это? У меня еще фотка, по-моему, даже не успела дозагрузиться в инстаграмчик. А вы уже здесь со своим правильным ответом. Скажите мне, пожалуйста, докажите, что вы... Почему вы знаете про Passat такие подробности? Еще и
я
так мало.
Я смотрел машину просто. Запомнил.
Так.
Не знаю. Так. Сказал от балды.
От балды. Вот видите, балда вам «Актив Плюс» состав приносит к вашему. Скажите, а спасибо. Вы посмотрели и пошли после этого купили корейца, конечно.
Нет. Нет. Ничего пока не купили.
Вообще ничего не... Решили катать так. Свое до конца. А что у вас сейчас, скажите?
У меня пока «Ранон».
Какой? «Флюенс».
Флюенс, да.
Видите, я тоже угадал с первого взгляда. Флюенс. Потому что если кто-то идет смотреть Passat после Рено, то ясное дело, что Рено должен быть примерно того же класса, а это значит Флюенс. Как вам Passat? Почему не выбрали? Дорого или есть другие причины?
пока решил подождать.
Ох. Ну вы дождались, капец. Вы знаете, капец у нас появился на рынке. О, Kia, капец. И завтра я буду с ним знакомиться. Капять, да, капец. Ну, мы решили называть его за глаза капец. А завтра я в глаза его буду называть капец. Все, в любом случае, я вас поздравляю с победой. Не буду дольше мучить. Спасибо. Вы получаете по заслугам абсолютно. А именно, народное презрение, недоверие за то, что... Ну, с чего это вдруг у вас так вышло, что вы вот так вот с первого? Но получилось. Итак, триботехнический состав Супротек Актив Плюс. Одна штука со скидкой 100%, то есть дадом. Как он работает, что делает, все вопросы, вас интересующие по самому составу или технологии триботехнической, что такое триботехника в принципе, 495-й код 540-53-53. 495-540-53-53. Если сегодня приедете покупать на Каланчевскую 16, строение 1, кричите там «моторы» и получаете ту самую дополнительную скидку. А сэкономленные силы и средства можете потом направить на супругу, на вашу. Правильно? Она будет довольна и ответит вам взаимностью. Я имею в виду те средства, что вы сэкономите на капитальном ремонте вашего автомобиля. Вы направите на супругу. И всем будет в итоге хорошо. Сегодня у нас был действительно Volkswagen Passat. Тому есть причина, о причине уже через несколько минут. А пока о самом автомобиле. 1,4, 150 лошадиных сил. Неужто у него механика у нас здесь? Да, вы знаете, на старте механика, действительно механическая коробка передач в базовой версии, шестиступенчатая. Багажник 586 или 1152 литра. Багажник действительно большой. И как у каждого Passat, очень хорошо, как у каждого Volkswagen. Почти у каждого Volkswagen хорошо организован. Длина 4,77, колесная база 2 метра 78 сантиметров. Клиренс нам неизвестен, зато известен расход топлива. Нет, расход топлива тоже неизвестен. А почему? Странно, я сейчас посмотрю расход топлива на версии, с которой сегодня прощаюсь. У меня 2 литра, 190 сил. Робот семиступенчатый. Кстати говоря, интересный факт, но компания Volkswagen действительно перестала штамповать шильдик DSG на рычаге выбора передачи. Ну, так как если бы стала отходить от этой аббревиатуры. То есть не от робота отходить, а именно от аббревиатуры. То есть у меня рычаг коробки передач без DSG, но при этом сама коробка передач именно DSG. Все больше нам об этом Volkswagen торжественно не сообщает, что здесь стоит робот. 190 сил, 2 литра, это моя версия, естественно, турбомотор. Расход топлива в смешанном цикле 6,3. Ну, не получилось 6,3 у меня почему-то, но... Ну и ладно. Но даже 8,3 городских не получилось. Было чуть больше, там около 9. До сотни за 7,5. Максимальная 238 км в час. Старт цены на сегодняшний Volkswagen Passat, тот самый 1,4 на механике, 1 829 000 рублей. 1 829 000. А если версия с двухлитровичем, вот это моя, 2 литра, на роботе, привода полного нет для Passat в России, поэтому привод только передний. Комплектация эксклюзив. 2 479 000 рублей. 2 479 000. И это Volkswagen Passat, наша сегодняшняя.
Что за тачка? Партнер рубрики ООО НПТК Супротек. Супротек. Добавь жизни. Моторы.
7 часов 31 минута. Моторы мы продолжаем при активном участии 464 074 автомобилей. Вот сколько к этому моменту уже въехало в Москву. В начале программы полтора часа назад тысяч было 182. Скорость движения по направлению в Москву упала до 36 км в час, а в начале программы было 53 км в час. Так, хотелось бы обсудить вопрос о нововведениях, касающихся багажников, фаркопа и так далее. Как это все сейчас должно работать? Николай Любер спрашивает. Николай, как это все должно работать, мне кажется, не очень знают даже сами организаторы этого всего безобразия. Нет, этого всего образия. Образие, потому что какое же это безобразие? Это же, напротив, это же касается вопроса безопасности, правильно, наших автомобилей. В том, что здесь есть новости, вы правы, и новости еще стали появляться на минувшей неделе, и тогда новости касались штрафов россиянам, читаю я Марию. Мария пишет. Россиянам начали выписывать штрафы за багажники, установленные на крышах автомобилей. Как сообщают «Аргументы и факты», хорошая газета, ГИБДД заинтересовалась самодельными багажниками после вступления в силу новых требований технического регламента Таможенного союза. В регламенте прописано, что все усовершенствования автомобилей... Это в том случае, если это усовершенствование, я хочу от себя добавить. А если это напротив... Модификация автомобиля, которая понижает его технические характеристики. Они, усовершенствование — это же улучшение, а мы ухудшение делаем. Ну, не знаю. Да, вот. Все усовершенствования автомобилей должны в обязательном порядке утверждаться госавтоинспекцией, сертифицироваться в специальных лабораториях. Число таких изменений, кроме багажника, входит нештатные фаркопы, фары и другие изменения конструкции автомобилей. Нештатные. Без регистрации таких изменений машины в соответствии с перечнем неисправностей, прописанных в ПДД, будут считаться непригодны к эксплуатации, завышены дороги общего пользования, предусмотрен штраф. Кроме этого, инспектор имеет право попросить демонтировать инородные детали прямо на месте. Управление транспортным средством при наличии неисправности или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей. Статья 12.5 КОАП РФ. Штатных багажников, установленных на заводе, автопроизводителям, новые правила не касаются. Ну, то есть, я так понимаю, что те багажники, что мы устанавливаем на рейлинге, а потом туда устанавливаем боксы, боксы устанавливаем, это не касается, правильно или неправильно? Или вы тоже, как и Николай, ничего пока что не понимаете? То есть, понимаете, что какая-то наметилась у нас здесь катавасия вокруг этого вопроса, но что конкретно, пока не понимаете. В июне Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КОАП новый штраф в размере 50 тысяч рублей с лишением прав от 2 до 3 лет. Таким образом, ведомство предлагает наказывать нетрезвых водителей, которые перевозят... Ой, причем здесь нетрезвые? Мы сейчас вообще не об этом говорим, извините, трезвые причем здесь. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Алло, доброе утро.
Да.
Ну, я предлагаю тогда еще колеса сертифицировать. И установку колес,
да,
замену тоже...
Ну, если они не штатные, если они не, если для того, чтобы их впилить, вам пришлось там как-то конструкцию изменить,
это
почему нет?
Это вообще опасная вещь, колеса.
Конечно.
Вот, по сравнению с каким-то багажником там.
Безусловно.
А вдруг ты неправильно гайки закрутил?
Нет, ну, вы иронизируете, но давайте попробуем найти рациональное зерно. С другой стороны, вы же понимаете, что багажник — это только название, ну, определение общей проблемы. А проблема — это вообще изменение конструкции автомобиля.
Ну, изменение конструкции, я думаю, вот эти все прибамбасы, как фаркопы и багажники,
да,
должны изначально продаваться сертифицированные. То есть ты
должны.
Покупаешь сертифицированные...
Так в том-то все и дело, что если вы покупаете сертифицированным, то к вам никаких вопросов нет. А если сами установили, бог его знает,
ну,
как вы.
Ну, если сами, ну, вполне возможно, что какой-нибудь мудрец может изготовить такой багажник либо фаркоп, который... Извините, мне отвалится по дороге и создаст аварийную ситуацию.
Но мы этого не знаем. Какой он? Он такой багажник, что отвалится, или такой, что не отвалится? И поэтому владельцу такого автомобиля с таким багажником и предлагается проехать в специальную лабораторию, чтобы лаборатория вынесла свое заключение. Нет, скажет лаборатория, это хороший багажник, ну вот, сделан правильно, и поэтому, пожалуйста, товарищ дорогой, пользуйся им на здоровье. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, это лимузин. Смотрите, у нас с каждым годом все хуже и хуже, да, дела вот как раз вот с этими вещами, которые люди пытаются сами, так сказать, в лучшую сторону... свой автомобиль, как сказать...
Усовершенствовать. Усовершенствовать.
Смотрите, простой пример. Лимузины. Они выпускаются в Америке кустарными конторами, если говорить по-русски. Uh-huh. То есть, при заводе стоит какая-нибудь там ателье «Кристалл». С завода, с конвейера выходит «Линкольн Таун Кар», его пилят пополам, вставляют вставки, удлиняют провода, трубки и прочие вещи, и на них ездят. Я вам скажу, американцы повернуты на безопасность. Повернут просто.
Да.
Но те лимузины, которые сюда приезжали когда-то в Россию, когда-то вот мы там привозили,
Да.
Они здесь не проходили какие-то там наши российские там стандарты.
Да.
Теперь, ребят, вы сначала достигнете уровня, так сказать, качества выпускаемых автомобилей там, чтобы судить о них здесь.
Да.
Но нет, наши знают лучше.
Я согласен.
Это направлено на сбор бабла. То есть мне вот... И либо просто у нас запрещают.
Ну, как сказать? Ну, вот смотрите. Не дают. Нет, нет. Ну, в смысле, вы же понимаете, что и да, и нет. Так-то оно так, только трошечки не так. Смотрите, ну, вы же хотите быть уверенным в том, что... Когда вы двигаетесь по дороге за автомобилем с прицепом, что этот прицеп внезапно не оторвется и не прилетит в вас. Вы в этом уверенным быть хотите? Хотите. Значит, сам прицеп должен быть изготовлен не вами лично, с вашими личными допусками по этим, по нагрузкам, по всему, ну, как вы сами себе придумали. А он должен быть изготовлен фирмой, которая получила лицензию, или что она там должна получить, на изготовление подобных багажников, и сами багажники должны пройти какую-то процедуру регистрации, после этого продаваться. Это частичный залог того, что он не оторвется, и там колесо не отлетит у него на ходу. Всякое может быть, но во всяком случае, если это произойдет, то мы точно будем знать, кому предъявлять претензии. Изготовитель. Дальше. Вы хотите быть уверенным, что этот багажник не оторвется от фаркопа, который был самостоятельно приварен там к чему-то в автомобиле или прикручен проволокой? Хотите же вы в этом быть уверенным или нет? Это же вопрос безопасности, правильно? Правильно. Вы хотите быть уверены в том, что багажник, который прикрутил или там соплями приклеил крыше какой-нибудь частник и взвалил туда что-то, перевозить какой-то груз, не зная вообще, сколько туда можно нагрузить. Ну, не знаю, просто потому что у багажника нет никаких параметров, потому что этим никто не занимался. Нет никаких допусков по грузоподъемности, по всему, по установке грузов, там нет фиксаторов, потому что он самодельный. И поэтому владелец такого багажника, бог его знает, ну, как на свой страх и риск перевозит. И тут вдруг сорвалось там что-то, или сам багажник оторвался. Но вы же не хотите, чтобы это происходило. Не хотите. Но мне кажется, что данное нововведение направлено в том числе и на повышение уровня безопасности, когда мы эксплуатируем наши автомобили, чтобы стало еще более безопасно. Ну, правильно или неправильно? Лично. А вы думаете иначе. Вот вы думаете же, а на самом деле это не так, а вот так на самом деле, это просто тупо пытаются срубить еще бабла. Аргументируйте. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Владислав.
Да, Владислав.
Слушай, работал я в рамках этого регламента достаточно долго.
Так.
Регламент этот далеко не новый.
И не то, новый, что... ну, с 16-го года, если не ошибаюсь.
Там да, он с 16-го года вступил в силу, был разработан еще в 2011 году.
Просто у нас, получается, санкций не было или желания заниматься этим не было, не было команды.
12.5.1 существовало уже давно, тоже работали мы по этой статье. Угу. Только там существуют определенные нюансы в плане того, как это все демонтируется. То есть, если это тонировка, она идет по отдельной статье, вас могут обязать демонтировать ее на месте. Скажем, если это багажник или там фаркоп, да, ну, вы не можете ее демонтировать на месте, ну, по причине там отсутствия инструмента у вас, ну, да, или вообще каких-то условий. То есть выписывается протокол по 12.5.1 со штрафом 500 рублей. После этого в течение 10 дней вы обязаны предъявить автомобиль в исправленном состоянии в то подразделение, которое выявило нарушение.
Ну, вот смотрите, Дмитрий спрашивает, а как инспектор на месте может определить, сертифицирован фаркоп вот этот или не сертифицирован? Что, водитель должен возить с собой документы разрешающие, сертификат? Есть, ну, такая вообще, обязанность?
Вообще-то установка тягово-сцепных устройств прописана как внесение изменений в конструкцию транспортного средства в приложении 9.
Но как инспектору доказать, что вы сертифицировали этот фаркоп?
Регламента.
Вот вы прошли комиссию, съездили в лабораторию.
У вас должна стоять отметка в свидетельстве о регистрации, в особых отметках, что транспортное средство оборудовано фаркопом.
Вот, то есть вот там так инспектор и должен узнать.
Получение этого документа, скажем так, этих внесений.
А сама процедура легкая? То есть она провоцирует водителя приехать и пройти ее? Или она провоцирует, напротив, обойти ее всячески?
Ну, процедура непростая. я вам так скажу.
А должна она быть простой тогда? Может она быть проще, эта процедура?
Нет, она не может быть проще. Ну, хотя бы почему? Потому что это все-таки безопасность. И оторванный прицеп на дороге, на том же МКАДе, вот, делов может натворить...
А с другой стороны, непростая процедура провоцирует водителей не регистрировать, а низкий штраф 500 рублей провоцирует водителей думать, ну, там, заплачу 250 со скидкой, ну, ничего страшного.
Ну, смотрите, существует еще 77-я статья в техническом регламенте, которая позволяет не регистрировать элементы, которые поставляются на сборочное производство заводом-изготовителем. То есть, если ваш автомобиль выходит с фаркопом, если, ну, модификация вашего автомобиля, да, выходит с фаркопом завода, то вы можете приобрести фаркоп, который именно поставляется на сборочное производство, установить его, соответственно, в автомобильной.
Штатное место и,
да, пользоваться. Да, штатные места крепления и прочее, прочее. И после этого просто возить с собой сертификаты.
Вот, может быть и такое. Помню, в шестом в лобовуху прилетел самодельный люк с шестерки, с «Жигуля». Вот видите, вы говорите, чего прицепились к багажникам? Но только идиот поставит себе что-то такое, что слетит на скорости. Вот люк прилетел с шестерочки. ВАЗ-2106. Зеро Бурн пишет. А статистика есть про оторванные багажники и фаркопы? Да, не знаю, наверное, есть статистика, но, ну, какая, как, мне кажется, какая разница? Ну, в смысле, какая разница по статистике? Я сегодня не смог найти статистику по смертельным случаям с автомобилями коммунальных служб. Нет конкретно такой статистики. Но они же есть, проблемы же есть. Вот ровно так же статистика с оторванными этими колесами, с оторванными отрывающимися багажниками. Где-то она, наверное, есть, но, ну, я думаю, что нам для этого статистика не нужна, для того, чтобы понять, что это опасно. Ну, это опасно. Все, это опасно. Мы это очевиднейшим образом видим. И вот, пожалуйста, вам есть статистика. Бывали проблемы у вас с чем-нибудь вот в этом аспекте? Багажники, неустановленные штатные. У меня бывали проблемы. Вот я хочу напомнить вам историю, когда дедушка на Патриоте впилился в меня, не справившись с управлением, в том числе, я уверен, и потому что, с одной стороны, его Патриот лифтованный на гигантских колесах с рельсами приваленными вместо бамперов, такие металлические, тяжелые, все вот это, он подготовлен был к жуткому бездорожью, но ехал по городу, ехал отвязно, и дедушка, во-первых, из-за ощущения полной свободы и вседозволенности, которые дарят такие автомобили, когда ты сидишь над всеми и думаешь, можешь проехать везде, где угодно, это немножко создает у тебя ощущение такого превосходства над всеми остальными. Плюс автомобиль сам по себе стал тяжелоуправляемый, и в какой-то момент не справился и полностью разнес мне бок «Шкоды Октавии» моей, полностью. Дверь, порог, крылья, да все. Вот так. Я остановился потом через 300 метров, вообще не мог остановиться. Вот. Я думаю, что если бы он ехал на обычном автомобиле, вел бы себя чуть-чуть иначе. И удивило меня тогда отсутствие интереса у правоохранителей к факту переделки автомобиля. То есть их не парило. Да, они выясняли, кто виноват, признали, посмотрев по камерам, все, там это тормозные следы, все, все, все. Но так и не решили, что автомобиль чему-то не соответствует. А может, как-то он там договорился. Я не знаю, тоже такое дело. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Да, да. Ой, извините, у нас сейчас программу нужно мне перегрузить телефонную. Почему? Потому что очень много было звонков, и уже список весь заполнил. Да, 7373-948, 7373-948, теперь можете возвращаться. Если автомобиль не предъявить, то будет прекращение регистрации. Он пишет, Владислав Эдуардович, по этому поводу. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Ну, я хотел бы сказать, что на самом деле вот по поводу багажника, конечно, каждый сам водитель должен прежде всего ответственно относиться к этой вещи. Вот я скажу про себя, что, ну, всю жизнь, в общем-то, у меня машины были с багажниками, начиная там от «Жигулевских» этих «Копеек», «Пятерок». И я всегда, конечно, понимал, что когда едешь на дороге, если ты груженный, ну, прежде всего, он должен не оторваться. Он должен на машине быть прикреплен таким образом, что ты, ну, с определенной долей уверенности, в общем-то, считаешь, что грузовой твой.
Ну, послушай, ну вот комиссия вот эта вот или экспертиза, куда вы приезжаете в лабораторию, это ведь дополнительная уверенность и для вас в том числе, потому что они же
Роман,
проверяют
вот
его.
Смотрите, Роман, вот смотрите, вот последняя машина у меня Renault Logan. Я тоже долго смотрел вот эти вот багажники, которые продаются стандартные, ну, китайские в основном.
Да.
У меня он был без комплектации, я смотрел, которые вот производят китайские. Вы знаете, у меня не было уверенности в том, что если я поставлю этот багажник и загружу туда, скажем, ну, диван на дачу повезу, что у меня вот там есть такой, как бы называется, такая маленькая струбцинка, которая крепит вот сам...
Ну, понятно, то есть не было уверенности, что это действительно все выдержит.
Да, поэтому я вот взял в гараже две большие такие металлические стальные дуги, прикрепил, ну, в общем, я продумал эту конструкцию, я занимался целый месяц, вот в летний месяц на своем этом самом Рено. Я теперь уверен, что она меня не сорвет, потому что там, во-первых, крепится тремя болтами крыши. И я вот, когда делаю какой-то багажник, я создаю такую конструкцию, я прежде всего думаю о том, чтобы он, конечно, не сорвался и не слетел в процессе движения.
Понятно. В смысле, нет, это правильно, если автомобиль не... Так, это уже было у меня. Если, это если в руководстве по эксплуатации не прописано, что автомобиль может использоваться с первый день после отпуска поеду на работу, Павлуха, на Весте. Удачи вам, Павлуха, всевозможных сегодня. Отсутствие синдрома отмены, рабочей ломки, неприятия, вот этого всего. Да, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Добрый день,
да,
меня зовут, да, Дмитрий, а у меня маленький вопрос. Вот
да,
у меня вторая машина, как запасная, Audi стоящая.
Класс.
Старенькая, но вполне нормальная.
Сигара мы называли ее, правильно? Сигара.
Да, но вопрос не там. У нее изначально стоял фаркоп. Естественно, машина старая, никакого сертификата, никакого чего. Что мне теперь его снимать?
И не вы его ставили, похоже, да?
Не я его ставил, у нас в Германии так пришла в свое время.
Да. А он как не похож на штатный, то есть он сам при
Нет, он абсолютно выглядит как штатный, но я не знаю, она нигде не отмечена.
Надо выяснить, я не знаю, надо выяснить, ставились ли они штатно. И вообще надо тоже этот вопрос выяснить в комиссии, в этой, тоже задать вопрос. Хороший вопрос, я запомню. Лично у меня, лично если бы вы меня спросили, я бы сказал, у вас хороший автомобиль, легендарный хороший автомобиль, настоящий кватро, там, все это. У вас хороший фаркоп, штатный, все нормально. И вы хороший человек, я вижу, что сразу видно, хороший человек, интеллигентный и думает об окружающих. Продолжайте использовать его, я бы вам сказал. Продолжайте, ничего страшного, все нормально. Нормально все. Мы потом, если что, найдем владельца в Германии, если что-то случится. Нормально. А вы продолжайте эксплуатировать, все хорошо. Это если бы от меня зависело. Но, к сожалению, это зависит не от меня. Но вопрос я ваш запомнил. Все, запомнил вопрос и обязательно попробуем на него ответить. Да, спасибо, что возвращаете. Так что с Passat'ом там? Вопрос. Почему он что за тачки? Ну, с Passat'ом все просто. Он что за тачки, потому что Passat сегодня я возвращаю в пресс-парк Volkswagen российского представительства. С Passat'ом провел какое-то время. И хочу сказать вам, что Passat подтвердил все те лучшие ожидания, которые вы связываете с этим автомобилем. Ну, во-первых, сама модель легендарная. Наряду с Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, тоже модель легендарная. Когда-то это были автомобили с двигателями-миллионниками. Помните, когда-то это были автомобили, которые могли пободаться за ощущение надежности, неубиваемости и безотказности с Тойотами. Ну, вот на моей памяти, я вспоминаю свое детство и юность, и владение у кого-нибудь из родителей моих друзей, находящийся во владении Passat, всегда вызывал уважение окружающих. У него Passat, хорошая модель. В общем, все, что мы от него ждем, у него есть. У него есть управляемость Volkswagen'а. У него есть порядочек с точки зрения эргономики. Все на своих местах. Вот ровно там, где ты ожидаешь это увидеть, вот ровно там это и есть. Жаль только, у него нет регулировки громкости, мультимедийки, крутилочки привычные нам. Нет. И даже на руле это все равно две кнопки. Громче, тише. Тише, громче. Две кнопки. У него есть полный пакет ассистентов. Все, что нужно, то есть адаптивный круиз и все вот это. Есть пространство для задних пассажиров. Внушительный багажник у него есть. У него есть приличная динамика, при том, что силенок всего 190, но это настоящие немецкие 190 сил. То есть едет он очень хорошо. Едет так, что порой, перерабатывая с газом на старте где-нибудь, ты получаешь скрип резины и попытку автомобиля, то есть попытку подвески уехать раньше, чем начинает движение весь кузов. И так и получается, так и колеса передние прокручиваются с подпрыгиванием. Даешь, когда он азартный, он рвется вперед и все такое. Что у него еще? У него не очень удобно реализована система выбора ассистентов, либо круиз-контроль, либо лимитирование. Все время сбивается в лимит. Лимит сбивается на круиз-контроль. То есть я выбрал лимит, заглушил автомобиль. В следующий раз, когда я сажусь, нажимаю кнопку, у меня все равно стоит круиз-контроль, и мне нужно через меню опять выбрать лимит. Это не очень удобно. Я, наверное, догадываюсь, почему это сделано, но все равно это не очень удобно. У него очень хороший звук акустической системы. У него, в связи с тем, что он заточен на управляемость и на ощущение от руления, у него не очень энергоемкая подвеска, поэтому, когда дорога плохая, ты получаешь ду-ду-ду-ду-ду-ду, вот эти вот все вещи. Но вот зато, когда дорога хорошая, это просто идеальный автомобиль. В общем, ребята, все то, что вы ожидаете встретить в Passat, в этом Passat встречается. И я считаю, что главное, чего удалось добиться немецким инженерам, это преемственность наших ощущений. Преемственность. Мы ждем от Passat чего-то, и он не обманывает. У него даже проекция есть. Правда, проекция такая на отдельное стеклышко, вот не на лобовое стекло, а на отдельное стеклышко. Но с другой стороны, и в этом тоже есть что-то хорошее. Если у вас случаются проблемы с лобовым стеклом, лобовое стекло без проекции значительно дешевле, доступнее и проще поменять, чем стекло с проекцией. То есть в этом тоже хорошо. Как бы есть и проекция, и простое стеклышко. И вот есть еще несколько таких моментов. Там, у него нет USB уже. У новейшего Passat нет фактических USB-портов. Есть только Type-C или USB-C, маленькие, под новые айфончики. Нехорошо. С другой стороны, я обнаружил, что сзади, в центральной консоли, где набор, комплект розеточек там, для прикуривателя, Type-C-шечка маленькая и обычная розеточка для розеточки 220. Все, поэтому я зарядочку телефона включил просто в розеточку с вилочкой и нормально заряжаю свой телефон. А Apple CarPlay соединился у меня по Bluetooth и работает. То есть, как-то... Ну, нашел возможности. Ну, что делать? Нашел их. Чего-то нет, зато что-то есть другое, что компенсирует то, чего нет. Цена высокая, вы скажете. А я скажу, как высокая? Нормальная по рынку, если посмотреть на едущие версии любых других конкурентов, едущие, то окажется, что эти версии стоят примерно столько же. Поэтому по рынку тоже можно сказать, что все ровненько.
Моторы. Автопром.
И в багажнике еще есть розетка. Ну вот, видите как, хорошо. Ребят, я сейчас хочу спросить вас, пользователи автомобилей с пробегом, и ваша стратегия при замене автомобиля. Как вы, когда меняете автомобиль, или покупаете новый автомобиль, или не новый автомобиль. В любом случае, вы связываетесь с отделами трейд-ин. Да, 134-21-35. Давайте быстро голосование, у нас всего несколько минут. Вы пользуетесь услугами отделов трейд-ин. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет, не пользуетесь. Да, пользуетесь. 134-21-35. Нет, не пользуетесь отделами трейд-ин. 134-21-36. Потому что сейчас я хотел бы сказать несколько слов о важных вещах. Во-первых, важные вещи трейд-ин. Во-вторых, важные вещи новая система владения автомобилем. Не как автомобилем, а как получение услуги. И в-третьих, еще раз напомнить о платформе «Мир Hyundai» и напомнить об акции, которая продолжается в рамках и платформы «Мир Hyundai», и ваших взаимоотношений с компанией Hyundai, и даже отсутствие взаимоотношений с компанией Hyundai, ну, а если вы просто любите путешествовать. «Лету быть» акция продолжается, и вы продолжаете выбирать уже готовые маршруты с готовыми достопримечательностями для вас, более 40 маршрутов, 13 городов России, и маршруты проложены не только из Москвы туда, но и есть локальные маршруты, которыми вы можете воспользоваться, находясь уже где-то там, в тех городах. Но для начала по трейдину. Проголосуйте. Мне это важно для статистики, насколько эта тема актуальна для вас. Вы пользуетесь услугами отделов трейдин? Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Что касается услуг трейдин, если мы говорим об автомобилях Hyundai. Такие отделы, точнее, дилерские центры, где вы можете получить эту услугу, их число увеличивается бесконечно, причем по всей России и в Москве тоже. Что касается трейдина от компании Hyundai, то здесь, ну, помимо удобства, фактического удобства, когда мы вообще говорим о трейдине, то есть это просто беспроблемная реализация своего автомобиля. Вы просто сдали его, и все, там юридические все аспекты, поиски покупателя, общение с покупателем, вас вообще это не волнует. Есть еще такие вещи, как выгода при приобретении следующего автомобиля, правильно? То есть, сдавая автомобиль в трейд-ин, вы еще получаете дополнительную выгоду при приобретении автомобиля следующего, если вы решили выбрать Hyundai. Требования к вашему автомобилю какие выдвигаются? Официально ввезен на территорию Российской Федерации и продан официальным дилером. Ну, или официально произведен здесь. Идентификационный номер не поврежден, совпадает с информацией в ПТС. Находится в собственности не менее 6 месяцев. Не выявлено следов ремонта силовой структуры кузова. Это к программе Trade-in или к программе Start? Потому что тут сразу несколько программ у Hyundai, вижу. Отсутствует ограничение для отчуждения. Реальный пробег совпадает с показаниями одометра на панели приборов. Выгоды. Ну, выгоды по разным моделям, там от 50, по-моему, до 100, до 100 с лишним тысяч, если мы говорим о трейдине, когда вы сдаете свой автомобиль и приобретаете следующий автомобиль. Причем есть еще программы «Старт» и «Старт Плюс» для приобретения следующих автомобилей. А там свои дополнительные отдельные преимущества. Первый взнос от 0% оформляется по паспорту и водительскому удостоверению. Низкий ежемесячный платеж. Значительно ниже, чуть ли не в два раза ниже, если вы берете автомобиль в кредит официально, по старинке. Что в этой программе «Старт»? Это когда вы выплачиваете не столько кредит, сколько взносы за автомобиль, а потом через 3 года можете выкупить его, этот автомобиль, остаточную стоимость его заплатить, либо ничего с ним не делать и переходить к следующему своему автомобилю. Да, и еще нужно напомнить, что сама платформа MIR Hyundai настолько глобальная, что она включает в себя большинство аспектов и вопросов, которые у вас могут возникнуть по отношению к автомобилю. В частности, здесь же вы можете познакомиться с Hyundai Mobility, недавней инициативой компании Hyundai, инициативой по переведению автомобиля из категории товара в категорию услуги. На мой взгляд, это очень интересная инициатива. Она вообще описывает реальный вариант будущего, нашего будущего, связанного с нашими автомобилями. Что это означает? Это означает, что просто в мобильном приложении, поэтому и Mobility, Hyundai Mobility, просто в мобильном приложении вы проходите скрининг определенный, ну, как при получении кредита или при оформлении договора и открытии аккаунта в каршеринге, и получаете доступ к нескольким моделям компании Hyundai. В частности, это Крета, это Санта-Фе, H1 и Соната. Мне кажется, что Соната тоже в этом участвует. Получаете возможность забронировать конкретный автомобиль, конкретный фактический автомобиль, оплатить все тут же в приложении и пользоваться автомобилем в одном из 3 тарифов. Там суточное владение, можно на несколько месяцев получить автомобиль, а можно на целый год, при этом никакие страты, связанные с автомобилем, вас не будут волновать. Вообще, в принципе, ни ТО, ни резина, ни страховка, ни транспортный налог, все это берет на себя компания Hyundai. Вы только пользуетесь автомобилем, вообще не общаясь даже с живыми людьми. Всегда все в мобильном приложении. Это удобно. Просто подумайте об этом. Подумайте, а подробности я еще смогу вам выдать чуть позже. Потом, не сегодня, сейчас уже 8 утра в столице. Давайте, держитесь там.
Моторы.